Пасторский час. Радио «Град Петров».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Приветствую вас на волнах радио «Град Петров». В эфире программа «Пасторский час». У микрофона священник Артемий Карыхалов, клирик храма святителя Николая Чудотворца, поселка МГА, Тихвинской епархии Санкт-Петербургской митрополии. Дорогие братья и сестры, постараюсь в течение ближайшего часа отвечать на ваши вопросы. Не стесняйтесь, звоните. Вы можете позвонить по телефону 328-29-32 и задать вопрос, а также на сайте нашего радио есть специальная возможность для того, чтобы задать вопрос в электронном виде. Сегодня мы находимся в преддверии празднования одного из значимых православных праздников – усекновения главы пророка Иоанна Предтечи. Сегодня вечером совершается всеночное бдение в храмах православных, и завтра – день памяти этого святого. Но вот так как у нас в православной традиции день начинается с вечера, это касается литургического дня, поэтому поздравляю всех вас с праздником усекновения главы Иоанна Предтечи. И сразу же хотелось бы сказать о том, что для некоторых людей внешних, никак не причастных к церковной традиции, иногда может показаться странным, как так православные празднуют мученическую кончину. В данном случае как раз усекновение главы Иоанна Предтечи — это мученическая кончина великого пророка. Ему отсекли голову. Успение Пресвятой Богородицы, то есть ее смерть. Память мучеников первохристианских, да и вообще мучеников христианской церкви, это чаще всего именно дата смерти, дата убиения, мученической кончины того или иного святого мученика. Вот в чем же здесь спрашивается праздник? Казалось бы, кончина человека – это скорбь, это печаль о разлуке, о расставании. И, в общем-то, для как раз людей нецерковных это всегда так. Церковное сознание, христианское сознание, особенно на заре становления христианской церкви, несколько иначе относилось к факту смерти. И почти сразу вот возникла эта традиция, когда память мучеников отмечалась именно в день их смерти. Ну, во-первых, у христиан первых веков было благоговейное отношение к мощам, к останкам святых. Их собирали, хранили. Тело воспринималось как храм Святого Духа, как обиталище божества, тела святого человека, тем паче он угодивший Богу, и поэтому в подвиге святости освящается и тело, и душа. Отсюда идет вот традиция почитания мощей святых угодников. И кроме того, после события воскресения Иисуса Христа для всякого верующего, кто вступал в ряды, можно так сказать, последователей Иисуса, кто становился христианином, было понятно, что христианство – это религия, в которой смерти нет. Так как воскресение Иисуса Христа – это фундамент христианской церкви, основание нашей веры, то близость этого события, апостолы, которые вот проповедовали, что Христос воскрес, были свидетелями того, как Он являлся, все это способствовало тому, что люди понимали, что эта вера – не просто учение какое-то, не просто Иисус был новым пророком великим в череде других различных пророков, а здесь происходит сущностное, онтологическое, можно так сказать, изменение бытия. То есть с моментом воскресения Иисуса Христа из мертвых открывается новая страница в бытии каждого человека. То есть вот это событие воскресения, оно имеет отношение к жизни каждого человека. И поэтому вот это ощущение избавления, окончательного избавления от смерти, оно придавало такое приподнятое, скажем так, и радостное, трепетное отношение по отношению к смерти всякого человека, потому что понимали, что вот он идет к Господу, жизнь его продолжается. Если другие религии или какие-то исповедания говорят о бессмертии души, есть это учение, в общем-то, сложно себе представить религию, которая не говорила бы о бессмертии души. В любом случае, или речь идет о каких-то перерождениях, ну, подразумевается, что любая вера – это всегда основана на жизни, на вере в жизнь за гробом, в посмертное существование. А вот христианство пошло дальше и говорит о том, что даже состояние существования души человека без тела – это неправильное существование, и поэтому нужно дождаться того, когда мы снова все воскреснем, когда мы воскреснем, когда Господь каждому человеку дарует снова тело, преображенное, обожженное тело. Но кроме того, мы помним, что ощущение первых христиан относительно второго пришествия было следующим: ждали Христа, вот-вот он должен прийти. Апостол Иоанн Богослов заканчивает свою книгу «Откровение» или «Апокалипсис». «Ей гряди, Господи Иисусе». То есть вот-вот ожидали пришествия, второго пришествия Спасителя и воскресения всех людей. И вот к нам поступил вопрос.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Алло, слышите меня?
Да, слышу.
Когда Божий София, батюшка, будьте добры, вот объясните, пожалуйста, в чем причина страданий. Я считаю, что все-таки это за грехи Господь посылает, но оказывается не так.
Алло. Да? В чем причина страданий вообще?
Да.
Хорошо, но... Вы знаете, довольно сложный вопрос и многогранный. С одной стороны, страдания, несение своего креста, какие-то неудобства, какие-то нестроения, обо всем об этом Господь нам сказал, что этому надлежит быть. И путь христианина – это именно путь через страдания, путь через какое-то... через тернии, вот узкая тропа, узкая дорога в Царство Небесное. Это не вольготный путь, когда мы творим то, что хотим, и живем по похоти плоти своей. А вот страдания в этом смысле, их не избежать, какие-то ограничения, какие-то неудобства такие жизненные. И более того, Христос говорит, что мы счастливы, мы блаженны, например, когда нас будут гнать, поносить. Христианское смирение подразумевает, что мы должны на обиды, на какие-то отвечать не тем же самым, а кротостью, смирением, не умножать зло таким образом. Вот. Ну а вообще страдания, это вот именно в христианском таком контексте может быть, а вообще страдания, как, например, если мы говорим о болезнях, о том, что страдают дети, происходят войны, то есть вот такие страдания в масштабе человечества, здесь, может быть, нужно говорить о том, что это последствия грехопадения, последствия поврежденности человеческой природы грехом. И первородный грех поразил не только душу каждого конкретного человека, но изменил само бытие. Оно теперь, скажем так, имеет в себе вот эту тлю, эту порчу греховную, и поэтому страдание, в общем-то, вытекает вот как зло, такое нравственное зло, вытекает из того, что было совершено грехопадение, и всякий человек наследует вот этот первородный грех, и таким образом вот эта печать зла, печать греха, она в мире существует, как нам говорит Священное Писание, мир во зле лежит, и поэтому, с одной стороны, страдания, как вот такие болезни и войны, какие-то бедствия и так далее, страдания невинных, все это можно объяснить последствием грехопадения, греховности человеческой природы. Ну вот войны, никакого промысла Божия нету в том, чтобы народ шел на народ, междоусобицы какие-то и так далее. Господь в заповедях блаженства говорит нам: блаженны миротворцы, мы должны мир нести, и христиане в первую очередь. Но в то же время вот искаженность грехом человеческой природы приводит вот к тому, что страдания иногда приумножаются. И другое дело, что отношение христианина к страданиям христианское отношение, это как раз отношение такое, чтобы не бояться, не пугаться, не избегать, но переносить их с кротостью, со смирением, что бывает не всегда просто. И еще один вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. У меня вот такой вопрос. Меня зовут Игорь, раб Божий Игорь. Вот, а вот когда я подаю записочки две, одну за упокой, вторую за здравие, вот надо ли две подавать свечки? Или только одну можно, одну свечу за обе записки? Или надо две свечи подавать?
Спасибо. Ну, я хотел бы сказать, что вопрос, сколько ставить свечек и куда их ставить, это дело личного произволения каждого верующего человека. Можно ограничиться тем, чтобы поставить свечи к икону к праздничной иконе, к центральному аналою. Всегда в каждом храме есть канон, где ставятся свечи за усопших. Ну и традиционно мы пишем записки о здравии и о упокоении, в которых поминаем крещенных наших вот сродников и знакомых и так далее. Но нету какой-то зависимости, что подав две записки, мы должны купить две свечки. Вот об этом я хотел бы сказать. Здесь ваше благое произволение. Может быть, это не две, может быть, 5-10. Можно к каждой иконе поставить свечку при вашем желании помолиться. Только в данном случае совет может быть такой, чтобы прийти пораньше, до начала богослужения, и подойти к иконочке, помолиться, поставить свечку, чтобы во время службы на это не отвлекаться. Вот. А уж сколько, здесь каждый решает сам для себя. Ну вот, что касается страданий, то вот здесь тема также перекликается, наверное, и с завтрашним праздником. Действительно, пророк Иоанн Предтеча претерпел мученическую кончину, и, как я уже сказал, для христиан мученическая смерть – это венец, это свидетельство исповедания Бога. И мученичество вот, ценится как одно из проявлений святости, мученический подвиг. Мы знаем, что бывало так даже в истории церкви христианской, что совершалось крещение кровью. То есть вот человек поверил в Бога, поверил во Христа, но он не был крещен формально, не прошел таинство крещения. Но вот он претерпевает мученическую кончину за Христа и таким образом получает мученический венец. Вот говорили о крещении кровью. Само слово «мученик», греческое слово «мартис», «свидетель», переводится как «свидетель», говорит нам о том, что как раз это подвиг свидетельства истины самой своей жизнью. И в этом отношении вот пророк Иоанн Предтеча тоже достойно и со смирением, и по-христиански, для нас это с вами пример, перенес все те страдания, которые выпали на его долю. А выпали они за его стремление к правде, стремление к истине. Вот. Он обличал Ирода, который при своем живом брате Филиппе взял жену последнего, то есть Филиппа Иродиаду, взял ее в жены. Ну, согласно закону ветхозаветному, ветхозаветной нравственности, это было нарушение заповеди прелюбодеяний, и поэтому Иоанн Предтеча открыто обличал Ирода. Последний не терпел этих обличений, несмотря на высокий статус, признанность пророка Иоанна Предтечи, его почитали в народе как пророка, а мы с вами знаем, что настолько сильна и велика была личность Иоанна Предтечи, что в Евангелии от Матфея нам говорится, что нет на земле более изрожденных женами, чем Иоанн Креститель. То есть вот Писание говорит нам о нем как о самом великом человеке, который был рожден на земле. И вот он боролся за правду, за истину, был заточен в темницу и там претерпевал подвиг исповедания, можно так сказать, исповедничества. В конце концов был замучен, была отсечена его голова. Еще один вопрос поступает нам. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, раба Божия Ольга. Я хотела спросить, мой дядя говорит, что он крещен сыном Станислав. А вот есть ли такой святой в православной церкви Станислав?
Спасибо. Вы знаете, насколько я знаю, такое имя Станислав есть, но не в, не в Русской Православной Церкви, не в святцах Русской Православной Церкви. Станислав, если я не ошибаюсь, или в польской, или вот точно не могу вам сказать, здесь нужно уточнить этот вопрос, но такое имя существует. Возможно, как местно чтимого святого поминают Станислава, и поэтому называют так христиан, но вот в Русской Православной Церкви такая, такой традиции не сложилось, и обычно говорят, в крещении крестят как Вячеслав или какое-то имя другое выбирают, например, Стахий. Есть такая традиция, вот когда к священнику приходят на крещение, и ребеночка назвали, ну, в общем-то, или взрослый человек, назвали не православным именем, тем именем, которого нет в святцах, то, вот опять же повторюсь, что это лишь традиция такая, священник смотрит имена на первую букву. Вот если Станислав, значит, смотрим на «С». И далее, бывает, и родители выбирают, или сам человек, если он уже в совершенных летах, смотрит те имена, которые можно выбрать из православных святцев. Вот, бывает такая ситуация, которую тоже можно отдельно обговорить. Приходит человек, уже взрослый, говорит, что когда-то его крестили, но вот его имя не православное. А как его крестили, он не знает. Свидетельства о крещении не осталось. Никто из родных и близких ничего сказать толком не может. Вот, и спрашивает, а вот как мне теперь подходить к причастию, к исповеди? До этого был не церковным человеком, а сейчас вот повернулся к храму, к Богу, решил ходить в церковь. Но имя какое-то вот не православное. Вот тогда тоже есть такая традиция, которая, кстати говоря, имеет основание в истории Русской Православной Церкви. Ее передает нам настольная книга священнослужителя Булгакова, где говорится о том, что он должен подойти на исповедь, исповедоваться, и вот то имя, которое он назовет, которое священник будет читать в разрешительной молитве на исповеди, с этим именем он дальше будет подходить к чаше и писать в записках и так далее. И еще один вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Разрешите представиться, Герасимов Юрий Анатольевич, инженер. Я вот в районе Северного кладбища проживаю. У меня вот такой вопрос. Я к батюшке за, чтобы меня помянули Юрием, а он говорит, я тебя Юрием не могу помянуть, только как Георгием. Я не могу Юрием вообще просить, чтобы меня как Юрия поминали.
А как вас крестили, вы помните?
Юрием.
А как давно было крещение?
Ну, это было... Меня мама совсем маленьким крестила. Она мне рассказывала, что вот в тепленькую водичку у меня прямо на морозе, там вот предбанничек был, прямо на морозе в тепленькую водичку, потом полотенце, и вот так вот. И назвали Юрием.
Понятно. Ну, вот спасибо за вопрос. Что хочется сказать. Имя Юрий в настоящее время есть в православных святцах. Это... новомученик, имя новомученика, и поэтому сейчас уже Юрием называют и пишут в свидетельстве о крещении это имя, крестят с этим именем, понятно. Вот, раньше крестили Юриев именем Георгий, поэтому здесь вы должны просто об этом священнику сказать, о том, что такое имя существует, и вас крестили с этим именем, вот, поэтому вы с этим именем и подходите на таинство исповеди, на причастие, и ничего здесь такого нет. Вот возвращусь к теме завтрашнего праздника, усекновения главы Иоанна Предтечи. Вот Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча явил подвиг смирения всей своей жизни. Он показал смирение, когда отступил на второй план, когда вышел на проповедь Иисус Христос. Он указал, что это Агнец Божий. Когда он проповедовал, люди к нему шли, люди к нему тянулись, восприняли его как религиозный авторитет, можно так сказать, как пророка великого. Вот была тишина, межзаветный период, пророческий голос не был слышен, и вот является Иоанн Креститель. А он в то же время настойчиво говорил, идет за мной сильнейший меня. Он понимал, что он лишь предтеча, его миссия, его служение, состоит в том, чтобы подготовить людей к пришествию Иисуса Христа, Мессии. И поэтому являл вот такое смирение, подвиг смирения. Но кроме того, нужно сказать, говоря об Иоанне Крестителе, что он является покровителем монашествующих, так как он вел уединенный отшельнический образ жизни, жил в пустыне, и в пустыне как раз была его проповедь. И вот видите, как говорит нам Священное Писание, светильник не должен стоять поспудом, но должен светить всем. И вот так Иоанн Креститель, несмотря даже на то, что он был в пустыне, удалился от людей, его голос пророческий, его служение вызвало вот такой всеобщий интерес, и люди шли в пустыню на реку Иордан, крестились в покаяние. Покаяние, понимаем мы, как изменение себя, каялись в своих грехах, вот принимали крещение Иоаннова, и он как раз в пустыне проповедовал о том, что идет сильнейший, идет Мессия, подготавливал к пришествию Иисуса Христа. Вот в этом была его миссия, в этом было его служение, которое он исполнял. Ну и кроме того, вот мы видим еще такой подвиг, то есть, конечно, действительно мы видим в жизни Иоанна Крестителя и в его жизни, и в его смерти мы видим постоянный подвиг и различные подвиги. Это и подвиг отшельничества, и подвиг проповедничества, и подвиг смирения, кротости, и многие различные другие подвиги. Ну вот подвиг исповедничества, он был заточен в темницу. Ну, можно еще сказать о том, что он исполнял евангельские заповеди блаженства, в которых мы, например, читаем «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Вот он искал истину, обличал с кротостью, со смирением вот, грех правителя народа. И поэтому и смерть его оказалась тоже подвигом. И поэтому для христиан было понятно, что в событии смерти того или иного мученика, как я уже говорил, завершается его земная жизнь. Он завершает ее с достоинством, он восходит ко Господу, он обретает мученический венец. И это повод порадоваться, это повод и для радости. И вот в событии его смерти, мы празднуем усекновение главы Иоанна Предтечи, есть вот эта радость, есть понимание того, что мы радуемся тому, что закончился его земной путь, закончился благодатно, закончился подвигом мученическим. И, например, в тропаре Иоанна Предтечи есть такие слова: «За истину, пострадав, радуйся. Благовестил еси исущим в аде Бога, явшегося плотью». Вот сейчас к этому вернусь, пока вопрос, отвечу на вопрос. Добрый вечер, здравствуйте.
Да, добрый вечер, батюшка. Это меня зовут Дмитрий. У меня такой вопрос. Вот про одиночество. Господь сказал, плохо быть человеку одному, и создал ему Адаму Еву. У меня вопрос в чем заключается? Адам вроде бы до грехопадения не был один. Он был с Богом, и Бог был с ним. Ангелы все тоже одиноки, но почему-то по поводу ангелов ничего не сказано. А вот по поводу человека, и, по-моему, одиночество как раз появилось, когда Господь Бог разделил человека на Адама и Еву. Потому что Адам, как я понимаю, до появления Евы не был там ни мужчиной, он был цельным существом, скорее всего, скажем так, среднего рода. А с появлением Евы вот как раз появилось разделение и как раз одиночество. Потому что, особенно после грехопадения, сколько Адамов, сколько Ев, а человек все-таки чувствует себя одиноко, несмотря на такое количество людей.
Спасибо. Очень интересный вопрос. Я постараюсь, насколько это возможно, на него ответить. Во-первых, ваше суждение о том, что Адам не имел какого-либо пола, то есть он был среднего рода, да, или сочетал в себе мужское и женское начало, да, есть такое мнение, есть такие мнения, есть такие богословские даже, можно сказать, высказывания относительно этого. Вот. Но нужно понимать, что это еретические высказывания. И вот здесь так называемая ересь андрогенизма, которая состоит в том, что первый человек вот был андрогином, то есть существом, сочетавшим в себе женское и мужское начало. А сотворение Евы – это фактически расщепление его состава. И впоследствии вот каждый человек – это как бы половинка кого-то другого. И вот когда создается семья, брак, тогда люди воссоединяются, и получается целостная личность. Вот. На самом деле, эта ересь хорошо известна, и могу посоветовать вам замечательную книгу, в которой вы сможете более подробно об этой ересе прочитать, и для всех наших радиослушателей тоже порекомендую книгу православного автора, который живет в Санкт-Петербурге, известен как Юрий Михайлович Зинько, психолог, антрополог. И вот его книга «Христианская антропология и психология». Достаточно объемная по содержанию, вот, но что касается вот таких некоторых антропологических ересей, можно так сказать, очень подробно и очень основательно с цитатами на святых отцов он объясняет и эти все темы прекрасно разворачивает. И вот на самом деле интересно, что вот эта ересь андрогенизма как такая была осуждена церковью, но она существует, она пролезает в каких-то формах, и даже там в такой там популярной литературе православной или где-то литература там о браке, о семье, говорится, что вот действительно, союз брачный – это вот такое воссоединение двух половинок. А на самом деле ересь это имеет своим основанием, своим источником некоторые античные представления. Вот там было популярно такое представление учения андрогенизма. Вот нужно сказать, можно упомянуть здесь философа Платона. В его диалоге «Пир» как раз речь идет о том, что люди вот должны искать свою половинку, вот любовь как раз основывается на том, что воссоединяется два начала, вот описывается именно вот это учение андрогенизма, человек получает целостность какую-то, когда он воссоединяется, да, в браке, в брачном союзе. Вот теперь, был ли Адам одинок? Ну, он был один в своем роде, вот вы упомянули ангелов, ангелов было много. Ангельское воинство, там мы знаем, что да, были сотворены различные чины ангелов. Здесь вот вы можете посмотреть раздел догматического богословия, который называется ангелология, ну, вот, основанный на Священном Писании и на писаниях отцов церкви, учение об ангелов, о том, что они на чины на различные структурируются, скажем так. Вот. Господь в каком-то смысле не одинок. Здесь, конечно, в кавычках мы это употребляем, но говорим о том, что Бог христианство нам открывает, Новый Завет нам открывает, Евангелие нам говорит о том, что Бог не только един, но троичен в лицах. И вот есть такое понятие внутритроичная любовь, то есть есть некое общение внутри Божества, Отец, Сын и Святой Дух. Мы говорим, что это не три Бога, но каждое лицо Святой Троицы – это Бог, но при этом неразделяемых, вот они не являются тремя богами, это не ересь троебожия, была такая ересь, что говорилось о том, что три бога, Отец, Сын и Святой Дух. Мы говорим, что Бог един, но почитается он в трех ипостасях, в трех лицах. А Адам в этом отношении действительно был один в своем роде. Нельзя его отнести к там, растениям или животному миру. Это было не новое творение Божие. Когда Господь творит человека, ведь в Ветхом Завете, в книге Бытия, используется еврейский глагол «бара», который означает, если мы дословно его переведем на русский, творить нечто принципиально новое. То есть вот такой акт творения, который состоит в произведении нечто абсолютно нового, то, чего раньше не было. И вот у нас, может быть, такого различия нет в языке, есть слово «творить», «создавать», вот. Но чаще всего мы понимаем, что творить, сотворить что-то, возможно, из имеющегося материала, а вот когда употребляется слово «бара», то речь идет о том, что принципиально новое творение. Вот когда Господь мир творит, вот человека творит, тоже используя это слово, То есть Адам в этом смысле действительно был одинок. Поэтому Господь восполняет его одиночество. Но здесь нужно понимать, что сотворение Евы – это не расщепление человека и личности на две половинки, да, или не какое-то, наоборот, его восполнение, чего-то было недостаточно у него, а это творение новой личности, но которая вот в данном случае, как нам правильно понимать слова, что Господь сотворил Еву из ребра Адама, тут может быть толкований множество, могут быть какие-то аллегорические толкования, может быть и прямое толкование, вот буквальное понимание этого текста Священного Писания. Здесь все зависит от различных подходов, школ, толкователей. Вот. Но в любом случае, то есть Ева соприродна Адаму. Вот здесь в данном случае уже мы говорим о том, что Господь творит еще человека, вот, который разделит его жизнь вместе с ним. Но вот в то же время вот эта ересь андрогенизма, вот, посоветовал я уже книгу, почитайте поподробнее, которая говорит о том, что это все-таки ересь вот такого рода понимания. Вот. Что касается одиночества, насколько оно, как его воспринимать, и имеет ли оно какие-то основания в Священном Писании, вот можно задать такой вопрос. Вот монахи, насколько они, скажем так, совершая подвиг отшельничества, подвиг вот ухода от мира сего, насколько это соответствует словам Священного Писания о том, что вот нехорошо быть человеку одному. Но здесь нужно говорить о том, что есть два пути, на которых человек может совершать дело своего спасения. И нельзя говорить о том, что монашество или семейная жизнь, что какой-то из этих путей более привилегированный, более правильный или что-то нас больше приближает к Богу. И на том, и на другом пути человек может обрести спасение своей души. Вот. Но в данном случае нужно говорить о том, что монашество – это стремление человека исполнить евангельские советы, стремление идти к совершенству, идти дальше, вот, посвятить всего себя Богу. Мы помним такой эпизод из Евангелия, когда к Христу подходит богатый юноша и спрашивает, что нужно для спасения, как можно спастись. Христос перечисляет ветхозаветные заповеди, и он говорит, все это я сохранил от юности моей. И вот далее Христос предлагает ему путь совершенства. Тогда раздай все нищим и следуй за мною. И вот здесь он опечалился, воскорбел, и апостолы даже удивились, а как это возможно? Вот такое крайнее, скажем так, да, крайняя степень оставления всего, оставления этого мира. Вот. И Господь говорит, что спасение совершается Богом. Невозможное человеку, невозможное людям, возможно для Бога. То есть в любом случае, вот это такая формула, очень важная для сотериологии, то есть для учения спасения в православной церкви. Спасение, конечно, это процесс богочеловеческий. Здесь мы говорим о том, что Бог и человек – соработники в деле спасения. Вот есть такое слово – синергия, соработничество. Вот. Но нас спасает Господь. Спасает нас, но не без нас. То есть нашим каким-то усилием ответным. А что касается монашества, то институт монашества появляется в IV веке в Египте. Мы знаем, что первые три века существования христианской церкви – это время гонений, постоянных гонений. То один император сменял другого, они гнали христиан, и поэтому на заре христианской истории сложно было говорить о том, чтобы возникали какие-то институты, чтобы оформлялось там богослужение в какую-то стройную систему. Оно представляло собой просто молитвенное собрание верующих, можно так сказать, вечери любви, агапы, на которых вот совершалось таинство Евхаристии, преломление хлеба, вкушение тела и крови Христовых. Точно так же не было какого-то упорядочивания канонического, там, скажем, устройства церковного. Потом впоследствии возникают уже каноны или там унификация празднования Пасхи Христовой. Все это начинается с IV века, когда благодаря декрету императора Константина христианство становится легальным, скажем так, государственной религией. И тогда уже появляется возможность заняться всеми этими вопросами. Ну и вот интересно, что как раз в IV веке тоже возникает институт монашества. Разные причины указывают по поводу, почему люди, некоторые христиане, решают оставить этот мир, уйти в пустыню. Ну вот, я не помню, упомянул я это или нет, вот Иоанн Предтеча как раз является покровителем монахов. Тоже мы видим, что он совершил этот подвиг отшельничества, пустынничества, вкусил сполна этого одиночества. Но, с другой стороны, для нас это внешне может казаться одиночеством. Для нас непонятно, как это так, вот человек добровольно берет на себя такое обязательство, ведь монашество — это обет перед Богом, оставаться всегда одному. Но для, я думаю, что для тех людей, кто испытал, действительно испытал призыв Божий к этому особенному служению перед Господом, выбрать путь монашеский, я думаю, что здесь речь не идет о вот таком выборе одиночества или не одиночества, потому что человек, предавая себя в руки Божьи, понимает, что он с Богом. Я не думаю, что монахи чувствуют себя в этом отношении одинокими, даже там отшельники какие-то, пустынники, потому что вот этот особенный подвиг предполагает, что человек постоянно молится, постоянно совершает молитву. Для нас это невозможно. Мы окружены постоянно какими-то мирскими делами, заботами, у нас много дел, и дай Бог мы воскресный день 2 часа выделим для молитвы на литургии, на божественной, и как бы на этом посчитаем, что религиозную свою обязанность выполнили, и какие там еще дальше подвиги, сложно говорить, потому что вот дела житейские засасывают нас, и получается так, что мы для Бога уделяем времени, вот именно что уделяем какое-то время для Бога, а вот этот особый путь христианского одиночества ради Бога, то есть оставление всего мирского для того, чтобы идти по этому узкому пути, это постоянное богообщение, предполагает постоянное богообщение. Человек оставляет все, он отказывается от имущества, вот монахи дают обет нестяжания, обет послушания, обет безбрачия, то есть вот они дают такие серьезные обещания Богу, потому что таким образом проявляют свою любовь к Господу и решили идти по пути вот этих евангельских советов, когда Господь призывает к совершенству. Выбрали для себя этот путь. Вот, я опять же повторюсь, что и путь семейной жизни, когда человек, вот, слушая слова Священного Писания, нехорошо быть человеку одному и оставить человек отца свою, матери, прилепиться к жене своей, вот он для себя избирает этот путь, и прекрасно, и на этом пути возможно достижение спасения. Ну а кто-то, для кого-то вот другой путь, который предполагает внешним, нам кажется, одиночество. А возможно, для самого этого человека это такая радость, которая нам оказывается и неизвестной. Ну вот я говорил о радости, о том, что праздник усекновения главы Иоанна Предтечи — это для нас радость. И для него, для самого это была радость. Вот в тропаре мы читаем: «За истину пострадав, радуйся». То есть он радовался, потому что завершилась его жизнь христианским подвигом. Она прошла не напрасно. Он до конца выстоял. Царство Небесное силой берется. И вот у него хватило сил для того, чтобы свои подвиги, которых был не один, исполнить, чтобы со смирением принять и заточение в темницу, и неправедную смерть. Вот. И подвиг смирения, когда он был предтечей Иисуса Христа. Но вот Господь продолжает, интересно, что продолжает его служение предтечи, пророка предтечи, и он является предтечей не только на земле, подготавливает богоизбранный народ к тому, чтобы принять Мессию Иисуса Христа, но он оказывается предтечей и после смерти своей. То есть этот подвиг его и там продолжается, служение, его миссия, можно так сказать. Оказался он предтечей для тех, кто находится в аду, в Шеоле. То есть вот было представление такое ветхозаветное о том, что все люди находятся в аду, в Шеоле, после смерти. Вот. А Христос вывел праведников из ада, вот, разрушил врата ада, как сказано, сам ад, он разрушен воскресением Иисуса Христа. И Иоанн Предтеча явился проповедником для тех, кто пребывал в аду. Вот здесь я зачитаю слова из Кандака праздника. «Предтечево славное усекновение, смотрение бысть некое божественное». То есть некий особенный промысел Божий был в том, чтобы Иоанн Предтеча пострадал мученической кончиной, явил такой подвиг. И далее. «Да Иисущим в аде спасово проповесть пришествия, чтобы он тем, которые находятся в аде, проповедовал пришествие Иисуса Христа». Вот я думаю, что здесь речь идет о том, что вскоре Господь будет в аду, то есть вот по преданию церковному, Великую Субботу, Великую Субботу мы отмечаем, когда Господь находится во гробе, есть такое церковное молитвословие: «Во гробе плотски, в аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был Иси Христе со Отцем и Духом, вся исполняя неописанный». То есть вот Христос телом был во гробе, а душой своей, можно так сказать, он сходил в ад для того, чтобы вывести праведников. И как раз об этом его пришествии в ад, о том, что Христос скоро будет здесь и скоро дарует освобождение, вот, видимо, проповедовал в Шеоле, в аду Иоанн Предтеча. Ну вот здесь ад нужно понимать ветхозаветный не как место мучения, а вот как место, наверное, ожидания. Нету каких-то характеристик положительных или отрицательных вот этого слова, поэтому чаще говорят «шеол». Ну вот церковное песнопение говорит именно «да Иисущим в аде спасово проповесть пришествия». То есть он пребывал вот в этом месте, куда отправлялись все до воскресения Иисуса Христа, вот условный такой ад, шеол, и там тоже совершал проповедь. Итак, вот еще вопрос к нам поступил, да. Здравствуйте. Алло, слушаю
здравствуйте.
Вас. Здравствуйте.
Спасибо вам за все, что вы говорите. Очень красиво, хорошо. Меня Любовь зовут. Вот знаете, у меня два вопроса. Первый вопрос, вот как вы считаете, вот есть молитвы, молитвословие «при нападении нечистой силы творимые» и молитва «задержание». Я слышала, что... Я не помню, может быть, священник это говорил по радио, что лучше вот вместо этих молитв читать псалтирь. Это первый вопрос. И вот дальше идет о прогнании там лукавых духов от людей и животных. Вот, как ваше мнение. И еще, у меня есть знакомая, она во время разговора, мне приходится с ней общаться, она упоминает, ну, нечистую силу часто. Я ей говорила, мне это очень неприятно. Она говорит, у меня это получается как бы вот так, не... И почему я должна вот там под тебя подделываться? У меня получается просто, как вы считаете, как вот к ней относиться, к этой женщине? Потому что мы общаемся и по телефону бывает разговариваем. Вот, в общем, вот такие два вопроса. И вот об этих вот молитвах. Что говорят, якобы лучше читать псалтирь, чем эти вот молитвы задержания. А мне нравятся они очень. Они сильные молитвы, и они успокаивают.
А почему вы именно их читаете? Почему именно эти молитвы?
Ну, я не всегда, а вот когда совсем как-то вот так... Не очень. Ну вот вы расскажите, пожалуйста, стоит ли это делать? То есть, ну я мне как-то после этого спокойно становится и хорошо. Uh-huh. А зачем они нужны тогда в молитвословии? Ну расскажите, вот, пожалуйста.
Хорошо, хорошо, спасибо.
Спасибо большое.
Ну, вы знаете, что касается вот таких молитв задержания или молитва там от нечистой силы. Вы знаете, в некоторые молитвословы, к сожалению, могут включить и такие молитвы, как молитва там, от сглаза, от порчи. Хотя в православном богословии таких понятий вообще не существует, ни сглаза, ни порчи. Ну, вот есть там в молитвах на крещение слово «призор». По-разному можно понимать. Но в любом случае вот такие понятия – это скорее народное какое-то богословие. Вот. Но кроме того, да, конечно, мы можем молиться о том, чтобы Господь избавил нас от нечистой силы. Надо сказать, в молитве «Отче наш», ведь мы о чем просим, но избави нас от лукавого. Вот греческое слово «панерос» заканчивается молитва «Отче наш», избави нас от лукавого. Это слово «панерос» можно перевести как «зло», как нечто злое, какая-то злая сущность. Вот в переводе церковно-славянском мы говорим, что сосредоточение зла – это лукавый, это дьявол, то есть здесь идет вот такая персонификация зла, но не просто нечто неопределенное, а зло сосредоточено в злых существах. И вот кроме того, что мы верим, что существуют ангелы, мы понимаем, что есть и нравственно отрицательные сущности духовные, которые мы можем назвать там бесы, дьявол и так далее. Вот дьявол со всем его, со всеми его приспешниками. Вот, но о чем, конечно, молиться можно об этом, но я думаю, что такие молитвы неплохо, если вы у своего духовника возьмете благословение для того, чтобы их читать. Если вам они помогают и вам становится спокойнее, то почему бы и нет, в общем-то, предварительно, можно так сказать. Вот, но еще раз повторюсь, что не нужно относиться к ним как к какой-то вот экзотике такой вот, какие-то особенные молитвы, да, потому что есть такое стремление некоторых православных христиан искать какие-то особые молитвы, которых нету в широком распространении, специальные молитвословы только редким тиражом изданные, вот там есть какие-нибудь особые молитвы, там от сглаза, от порчи, и вот нужно их переписывать и так далее. Здесь такой, знаете, подход, у нас есть молитва «Отче наш» и вот молитва утренняя, вечерняя перед причастием, то есть замечательные молитвы, которые составлены святыми людьми, которые имели превосходный и во много раз превосходящий наш опыт богообщения, действительно молились этими словами к Богу, впоследствии эти слова вот были записаны, передавались, видимо, вот из поколения в поколение, были записаны, для нас с вами осталось вот такое величайшее наследие духовное в виде этих слов, этих молитв. Поэтому вот каких-то искать особенных молитв, я думаю, что здесь тоже стремление такое несколько странное. Ну и кроме того, хотелось бы сказать о том, что иногда в православном сознании верующего человека присутствует такое стремление к неоправданному преувеличению значения темной силы и бесов и так далее. И чуть ли не таким образом, что дьявол и бесы воспринимаются как некая противоположная Богу сила, равнозначная, равномощная, можно так сказать, некая контрпартия божества, да, и вот мир – это как арена битвы там, Бога и дьявола, да, за душу человеческую. Конечно, это все очень красиво, но с богословской точки зрения совершенно несостоятельно, потому что это ересь, было такое течение манихейства, которое вот такую ересь провозглашало, и другие еретические или, ну, нехристианские какие-то учение там зороастризма, например, где был вот такой дуализм, то есть зло и доброе начало равносильны, и такое же вечное зло, как и Бог, и так далее. Тут уже могут быть различные нюансы, но в любом случае вот тенденция к преувеличению значения дьявола, она ведет к тому, что мы его боимся, мы понимаем, что он очень сильный, а ведь над ним властвует Господь, и Господь только может попустить какому-то человеку вот этой одержимости, да, и в Евангелии мы видим, что были случаи, когда Христос освобождал от действия нечистой силы, вот, и из этих случаев мы должны какой вывод сделать, что Господь, владыка, властелин над всем, что есть, над всем сотворенным, он Бог, не может быть никакой контрпартии у божества. И вот в этом отношении приведу слова известного христианского, не православного, правда, но христианского писателя Клайва Стейплса Льюиса, который говорит о том, что вот это стремление видеть в дьяволе такое равномощное, равнозначное Богу начало, только со знаком минус, отрицательное, оно должно выкорчевываться из нашей веры. Вот здесь, конечно, недословно я скажу, но смысл в том, что если и говорить о том, кто является контрпартией дьяволу и вот этой противоположной ему силой, то это архангел, архангел Михаил, кто-то из архангелов, да, мы можем сказать, что это равнозначная сила, только вот здесь положительное, здесь отрицательное начало, но Бог есть владыка над всем сотворенным, а ведь мы помним, что и то, что те, кого мы сейчас называем бес или дьявол, это падшие ангелы, те, кто вслед за одним из возгордившихся дьяволов, который называется Деница, Люцифер, вот он возгордился, захотел стать как Бог, занять место Бога, вот первичное грехопадение, оно произошло в мире духовном, в мире ангельском, и далее с ним тоже были низринуты с небес, как говорится, одна треть ангелов. Поэтому это тоже все сотворенные сущности, и Бог владычествует над ними так же, как и над всем сотворенным. Поэтому вот такой излишняя боязнь, страх, поиск каких-то специальных молитв о том, чтобы нечистая сила нас избавила. Если вы приходите в храм, причащаетесь, исповедуетесь, никаких признаков одержимости, если у вас нету, вот именно такой одержимости, беснования, скажем, да, как это можно назвать, то я не думаю, что именно вот эти молитвы нужно там какое-то особое значение придавать. Может быть, вы найдете какие-то другие молитвы, какой-то акафист, какой-то канон. Вот, то есть здесь нужно понимать, что, ну, если вам, как я уже сказал, что вот в первом таком приближении, если для вас это помогает, вам становится легче, вы желаете молиться именно этой молитвой, тут нужно с духовником решать этот вопрос и посоветоваться, по крайней мере. Еще один вопрос. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр меня зовут.
Здравствуйте, Александр.
Вопрос такой, чисто технический, может быть. Угу. Вот в течение вашего разговора, когда вы отвечали на предыдущий вопрос, я пытался зажечь подсвечник. А он не зажигался. И сейчас не зажигается. От свечки пробовал. Может быть, я, ну, действительно что-то делаю неправильно.
Спасибо за вопрос. Ну вот, на технический вопрос я, наверное, дам тогда технический ответ, потому что вполне возможно, что лампадка не зажигается по каким-то совершенно обычным причинам. Фитилек нужно поправить, масло долить, может, масло плохое поменять. Вот, не нужно видеть во всем действие каких-то сил или какую-то мистику, как любят говорить. Вот, иногда есть такая склонность у нас видеть во всем какую-то мистику чисел или мистику в сновидениях, какие-то выискивать мистические детали, которые там, и так далее. Ну, на самом деле интерес к такого рода вещам всегда был у человека. Вот. Но здесь стараться нужно трезво смотреть на эти вещи и просто, ну, как я сказал, технически попытаться устранить эту проблему. И еще вопрос один. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. Я уже звонил, в общем, хотел бы еще один вопрос задать. А скажите, пожалуйста, вот Господь Бог сотворил человека и все мироздание. Он сказал, я есть сущий, то есть, собственно говоря, единственно существующий. Мы не являемся его детьми, как, впрочем, и мирозданием. Поэтому получается, что мы не существуем. И то, что он сотворил, не имеет его природы, как в других каких-то религиях, где атман, то же самое, что брахман, mm-hmm. и подобные вещи. Вот, получается, что, в принципе, мы не дети Божьи, мы пасынки, и никогда ими не будем. Mm-hmm. Спасибо.
Ну, вы знаете, во-первых, когда Господь является Моисею и говорит, я есть сущий, то вот если мы посмотрим, опять же, на текст Священного Писания, на толкование этих слов, на вот это богоявление, и попытаемся понять, что такое сущий, то вот текст Писания говорит нам о том, что здесь можно перевести как «я есть тот, кто я есть». То есть вот «я есть такой, какой я есть», «как я себя являю», «как я буду себя показывать». То есть в этом смысле Бог не дает свое имя, вот, иначе он стал бы одним из других божеств, там, языческих и так далее. Да? Он сущий, ну вот с богословской точки зрения, можно здесь так объяснить, вот на иконах, да, мы видим надписание «сущий», «оон», «он» — это «сущий» по-гречески. И с богословской точки зрения мы говорим о том, что Бог абсолютен. Вы говорите, что он только из бытия, сущий – это только бытие. Не совсем так. Сущий – это имеется в виду вот абсолютное бытие. То есть такое бытие, которое имеет причину своего существования в себе самом. Вот он ни от кого не зависим, он безусловен. Нет никакого условия для того, чтобы существовало божество. Вот. А человеческое существование, оно условное, оно конечное. И нельзя говорить о том, что наше бытие абсолютно. А вот Бог – это абсолютное бытие, такое бытие, которое нам недостижимо. И поэтому нельзя говорить, что мы не дети Божии, или его творение – это как, какой-то вид небытия, вот как вы попытались изобразить. Да, все-таки это бытие, но вот в этом отношении, конечно, это сотворенное бытие, и оно несет на себе вот такую печать несовершенства хотя бы уже в этом, потому что все совершенны, тот, кто обладает всеми совершенствами, это только Господь. А все, что сотворено уже в силу того, что оно сотворено, оно обладает этим каким-то вот несовершенством, да? В силу сотворенности. А Бога никто не творил. Он сам причина своего существования. Это и называется абсолютное бытие. Поэтому вот сущий и абсолютный можно вот так объяснить с богословской точки зрения. Ну и вот, как говорил, посмотреть на перевод. Вот поэтому, ну вот таким образом. И постараюсь ответить на последний вопрос. Остается немного времени. Добрый вечер.
Батюшка, я вам звонила, я просто хотела сказать про молитвенник, который, вот я про молитву это содержание вам говорила. Я читаю не потому, что у меня страхи, я просто поинтересовалась. Там, я считаю, я неодержимая. Это вот молитва слов, знаете, здесь написано «Общество святителей Василия Великого». Угу. Это вот 96-го года у меня молитва слов. И вот где написано «Молитва задержания», это из сборника молитв Пансофия Афонского, 1848 год, вот не знаю.
А какой год еще раз?
В смысле издательства?
Какой год издания?
96-й.
96-й год, да? А издательство как год. Называется?
Василия Великого. Общество святителя Василия Великого, Санкт-Петербургская общественная благотворительная организация.
Угу. Нет, ну я понимаю, да, я про такие молитвы слышал и знаю, что некоторые...
Нет, я, знаете, я к ним так вот, ну, я просто спросила, думаю, зачем они в молитвословии, и, значит... А, еще, знаете, вы мне не ответили еще на один вопрос. Как относиться к людям, которые в разговоре, знаете...
Да, да, я извиняюсь, вот. Пропустил этот ваш вопрос, спасибо,
да,
что напомнили.
Да, спасибо, но, вам большое.
К сожалению, не так много времени, вот, но иногда спрашивают действительно священника, вот... Как относиться, когда на работе, например, там чертыхаются, матерятся, никак этого не избежать, в одном помещении с людьми работаешь постоянно, нецензурная брань, бывает такое, как христианину в этой обстановке себя ощущать. И тем более бывает такое, что какие-то наши убеждения, они оказываются напрасными, и человек, может быть, вот это зло, которое в нем сидит и выливается в виде вот таких упоминаний нечистой силы, каких-то, какой-то ругани, нецензурщины, слишком раздраженного состояния. Иногда это вот такое проявление просто духовного нездоровья, что ли, так можно сказать. Какие-то духовные проблемы есть, которые выливаются вот таким образом. Человек не церковный, вот наши все объяснения о том, что это нехорошо и сквернословие – это грех, никакого действия не возымеют. Поэтому нужно понимать, что здесь, конечно, в ситуации, когда мы никак не можем ограничить это общение, когда оно вынужденное, то ну, нужно здесь смиряться каким-то образом, может быть, молиться про себя за этого человека. Вы знаете, не упускать возможности в домашней молитве помянуть человека, который страдает таким недугом, или в церковной молитве, то есть записки написать. И вообще такой универсальный совет святоотеческий в отношении случаев или ситуаций, когда мы сталкиваемся с грехом каким-то, то нужно уметь разделять грех и грешника. Грешника мы должны любить так, как любит каждого из нас Господь, несмотря на все наши недостатки. И один Господь без греха, а у всех они у нас разные. Поэтому помнить, не осуждай и не судим будешь. Для нас это должно быть важной очень заповедью Господней. И кроме того, помнить о том, что грех мы должны, скажем так, ненавидеть, да, или вот стремиться к тому, чтобы его обличать, да, но в то же время любить грешника. Вот как это действительно наука наисложнейшая, потому что часто у нас в нашем сознании грех и грешник, они как бы сращиваются, и мы вот не можем их различать, и поэтому наш гнев направлен именно на человека, на личность. А вот мы должны гневаться, или по крайней мере мы можем гневаться на грех, но продолжать любить этого человека, видеть в нем образ Божий и просить Бога, просить Господа о том, чтобы Господь уврачевал его духовный недуг, избавил его от этого греха. В конце концов, может кто-то из наших ближних в нас какие-то грехи видит, да молчит и тоже молится о том, чтобы мы избавились от какого-то греха. Поэтому здесь с любовью относиться в любом случае к человеку. Вот поздравляю вас, дорогие братья и сестры, еще раз с наступающим праздником усекновения главы Иоанна Предтечи. Завтра постный день. И благодарю всех вас за внимание, за те вопросы, которые сегодня были заданы. Я, насколько смог, постарался на них ответить. У микрофона был священник Артемий Карыхалов, клирик храма святителя Николая Чудотворца в поселке Мга Тихвинской епархии Санкт-Петербургской митрополии. Храни всех вас Господь и Матерь Божия.